все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу, авторскую программу Елены Ганцевич «Философия отношений». Это вторая подряд передача, посвященная очень интересным историям о том, как, по мнению вайшнавизма и других вот, подобных направлений индуизма, что происходит с душой после смерти. Может быть, вы слышали такое слово «реинкарнация». История об предыдущей и последующих жизнях, наверное. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья. Конечно, всегда нас волнует, что будет после смерти.
Да, это точно.
И смерть, она, в принципе, непривычна для души, она неестественна, потому что сама душа, кем мы являемся, мы души. А душа навечна. В вайшнавизме понятие души – это частичка Бога, и она вечна, так же, как Господь. Только она бесконечно мала. Если Господь бесконечно велик, то душа бесконечно мала. И она является неким гранью какой-то таланта Бога, гранью вот такого таланта Бога, такого таланта Бога. И если мы увидим, то все люди, они как бы настолько разные, и что-то отражают такое, что в другом нету. И это не случайно. И чтобы понять, почему все-таки люди... Одни рождаются здоровые, другие больные. Одни красивые, другие не очень. Там одни в богатых семьях, другие в бедных семьях. Ну, у многих возникает вопрос, может быть, Бог такой несправедливый, что вот так вот людей по-разному. На самом деле есть наши действия. И Господь, Он любит нас, поэтому дает свободу нам действовать, причем действовать внутри, в наших желаниях. И вот что происходит, мы еще раз немножко пробежимся по карме. А карма – это действие. Это... И вот есть три гуны, три состояния сознания. Есть невежество, есть страстность, есть благость. И вот невежественный человек, он склонен разрушать. Ну, мы знаем, невежественные люди, это те, кто склонны там пьянство, наркомания, ну, воровство, там, разврат. В общем, все крайности – это невежество, оно разрушительно. А страстность – это хорошо, если это немного присутствует. Но если это основное как бы состояние сознания, это очень плохо, потому что страстность человек не осознает, он действует по выгоде и не осознает, что из выгоды он часто, в общем-то, в невежество впадает. То есть страстность, она во всем, то есть в действии, в питании, в сон, есть именно такого рода качества. И благость. Вот на благочестии мы немножко остановимся. Благость – это знание прежде всего. Как правильно, что такое мир, что такое человек, как правильно общаться, знание отношений. Также выполнение обязанностей обязательно. И, конечно же, нравственность – это благость. И вот, знаете, вот мы такой момент, знаете, отметим. Смотрите, кажется, если взять наше общество, то самые знающие люди кто? Ну, конечно же, ученые, кажется, да? Ученые. Но смотрите, вот зададим тогда такой вопрос, чтобы мы поняли, что не всегда мы как бы различаем истину, отличаем ее от неких... ложных представлений. Вот, к примеру, ученые, а как насчет создателя атомной бомбы? А как насчет химического, бактериологического оружия? Это все изобрели ученые. А как насчет опытов с животными и даже с людьми? Есть очень такие разрушительные опыты, которые, в общем-то, относятся к гуне невежества. Взять такую категорию людей, которые всегда уважаемы, почитаемы, в ведах считаются главные люди, это врачи и педагоги. Но сейчас, если в мире возьмем, вот что происходит, врачи не всегда сочувствуют больным. Иногда они делают с точностью наоборот, причем иногда не осознавая, иногда просто...
Ну, это врачебный цинизм, это известное явление.
Да.
Угу. Вот. Потому что столько боли, что если на все сочувствовать, то просто не сможешь работать.
Ну, это да. И этот момент тоже отношение к врачам. Не только врачей к пациентам, а отношение к врачам. Потому что врачи должны быть почитаемы в обществе, а они работают как валы. И, в общем-то, не за высокую зарплату. Во всяком случае, вот у нас... И педагоги, почитаемые люди, но часто используют вот этот вот нашумевший, этот авторитарный метод, в отличие от гуманной педагогики, допустим, Амонашвили и других известных педагогов, авторитарный метод, который, в общем-то, калечит детские ранимые души, как бы контролирует, подавляет. Подавляет. А ведь ребенок находится в состоянии развития. И религия. Вот коснемся буквально, смотрите, религиозные люди тоже, вот мы уже говорили, это три категории религиозных людей. Есть искренние люди, которые веруют в Бога и готовы все сделать для Бога и для этого мира. Но есть те, которым вообще вот от Бога надо, ну, чтобы там, взять, там, чтобы он исполнил желание. Ну, тоже вера, но
такой магический
такая...
период, да. Он есть, в вере каждый человек практически.
Да.
Первоначальный период называется магическим, когда Бог использует Хаттабыч просто.
Да, вот. И, знаете, есть много в священных писаниях написано, что именно властолюбивые демонические личности, они стараются вот именно в этот век Кали-Югу занять главные посты в религиозных организациях, в разных религиозных конфессиях, чтобы подавлять умы, чтобы контролировать умы, знаете, тысячи людей. А таким образом они используют писание, которое немного, как бы, что ли...
Однобоко подают.
Да. Угу. То есть они не подают полностью.
Да.
И таким образом писание становится неким частным, и человек ввергает в крайности. А крайности, в общем, разрушительны. Мы уже говорили, это невежество. Вот. Более того, есть традиции или части традиционных течений, допустим, разных, вот в индийской есть и в других, вот, традиции, где используются не только животные в жертву приносятся, но и человеческие жертвоприношения, понимаете, и это страшно, это невежество, и это на уровне каких-то традиций, каких-то религиозных ритуалов. Вот. Это, конечно, небольшой процент, но он существует, к сожалению. И это очень разрушительно. И, к сожалению, эти люди даже не задумываются, какое страшное их ждет будущее. Многие думают, что чем больше жертва, тем лучше будущее. Ничего подобного. Жертва должна быть в гуне благости 100%. И описывается, что есть для вот таких человеческих жертвоприношений вообще все, что подавляет человеческую природу, которая необходима только для самоосознания, для связи с Богом, их ждут в следующей жизни. Такая страшная реинкарнация, зловещая. Их ждут самые низшие из адских миров. Самые низшие. Есть семь уровни ада. И вот самые страшные уровни ада, они очень долгие, вечные. А вот, наверное, в христианстве есть...
Да, Петрарки, 9 кругов ада.
Вот, да. Вот, этот ад, конечно, то есть это все не случайно. Вот. И многие люди сейчас боятся быть религиозным человеком, но гораздо страшнее быть неверующим, атеистом. Это гораздо страшнее, потому что представьте себе, если там все-таки у нас есть шанс, мы, используя свой разум, мы можем получить знания, да? А если человек не обращается к Богу, то он один. Один. Он не может стать, это все временно. Вот смотрите, если каждый вот себя соотнесет с какой-то обществом, там вот я тружусь, вот это мой коллектив, потом он распадается. Человек по жизни, не веря в Бога, он один. Атомистическое сознание. Самое страшное, это постоянная депрессия, это постоянное какое-то вот...
Скука, да.
Да, это страшное существование, потому что цель рождения – быть вместе с миром, быть вместе с Богом, с миром в каком смысле? Знаете, частью мира в служении Богу. Вот так. Не просто с миром быть, а частью мира в служении Богу. И знаете, это цель рождения, быть с Богом и быть в служении миру. Но знаете, какая ошибка у многих религиозных людей? Ну, я не беру на себя вот такой учительский такой тон, но тем не менее я это у себя как-то увидела. Мы всегда ожидаем идеальных близких. Мы хотим любить, да, но чтобы да. близкие были идеальны. Мы хотим любить нашу традицию, конфессию, но чтобы верующие были нормальными, все смиренные. А где они все смиренные? Они такие же, как я. Они так же все точно проходят. Они проходят...
Ну, вы знаете, вот буквально вчера на днях у меня было происшествие. Ну, и вы знаете, что я человек резкий, могу возмутиться иногда резко уже, к сожалению, но и раньше-то было. Гневливый, грешен. И все-таки верующих, у них, даже когда они ведут себя неправильно, у них все-таки есть какой-то спасной вариант. Я там с одним высокопоставленным человеком из нашей конфессии говорил по поводу там, ну, материальных вещей каких-то там. Они обещали, потом перестали. В общем, такое какое-то междометие. Вот. Ну, я так, как говорится, может быть, все-таки продолжить или как? Ну, или нет, чтобы я уж не надеялся, другие варианты искал какие-то, да? И он мне говорит, вы придете в нашу церковь, вот вы выступите там, там покажите там презентацию своего служения, сколько там звонков, ну, как обычно это бывает. Я взорвался, говорю, извините, я в Томске 20 лет. Презентации делают мальчишки, которые начинают какое-то новое дело. Кто меня в Томске не знает? Или радио, оно что, не слышите вы его? Вы не видите на сайте новых программ? Что нужно отдельно плясать? Я так возмутился. И, если честно, сильно переживал, потому что мой гнев, сами знаете, какой бывает громкий. Он меня внимательно выслушал. А ему молит под 40, даже меньше. Ну, конечно, неприятное впечатление, но я буду молиться. Потом звонит уже через несколько дней и говорит, нет, все-таки мы решили вот ваши условия принять, продолжить с вами сотрудничество. Но, конечно, не извинился, потому что эмоционально-то я себя неправильно вел, конечно. Но я ему снова объяснил, говорю, вы поймите, если вы сказали бы нет, я бы ничего, я принял бы смиренно. Ну, нет, нет, на суда и нет. Но когда вы начинаете такие вот какие-то левые повороты делать, ну, понятно. И я скажу так, что все-таки верующие люди, ну, по крайней мере, из хорошей семьи, что называется, порядочные люди, они могут перебороть обиду. Ведь я ведь так себя веду уже 42 года. Меня уже отлучают. Ну, что такое не было со мной. Но все-таки они вот помолятся, видимо, что-то там произойдет, щелкнет. Да, конечно, Володя дурачок, но все-таки что-то, может быть, есть у него правильное. Надо как-то меняться тоже маленько. Вот как-то вот это и есть. И это есть у православного, тоже я замечал. То есть они на таких людей, как вот вы говорили, правда, священника, он маленький всегда сбоку у них. Но они так посмеиваются, но все-таки его терпят. Почему? Потому что оно неверующее. Все-таки у верующих есть вот это вот, когда гнев уляжется, как-то вот какое-то смирение появляется, какое-то прощение. Все-таки я вот, ну, как сказать, они не так мстительные, все-таки, я заметил.
Это однозначно. Вы знаете, в этом ценность. А среди верующих те же самые люди,
да,
как
конечно,
и вокруг.
Конечно.
Абсолютно
да,
те
да,
же.
Да.
Но в какой-то момент, когда что-то происходит, они думают, да, а вот Бог как?
Да.
А вот что он-то мне подсказывает?
А я ему так сказал, Бог-то не ремошка, видит немножко. Вот я ему так примерно сказал, говорю, посмотрите, вот ты приедешь в Страшный суд, у тебя 20 лет радио работы, ты не вступаешь на нем. А вот твоя секция называется Благовестник. Ну, переименуйте в Коммерсанта, да, уже. Если вопрос только так стоит. Только значит, какие-то там планы, отчеты, какую-то ерунду полную. Тогда уж переименуйтесь тогда уже. Ну, так раз. Да, спасибо, да. Напомнили.
Да, вы знаете, вот Бог это действительно... вот, и в этом-то и суть, собственно говоря. Вот вы сейчас сказали о самой сути. На самом деле, чтобы получить нормальное рождение, чтобы не потеряться в следующих рождениях, мы должны только о Боге. Понимаете? Именно, вот смотрите, естественно, мы не можем не служить в семье. Мы не можем не служить
но
в традиции.
Но служение семье тоже служение Богу.
Да, на работе. Но если это делать с Богом, просто все
Пуритане вообще говорит, помните, Пуритане ругали? Я почитал про Пуритан. Даже Кромвель, он говорил, труд – это молитва. Вот и все.
Труд
все
это молитва,
молитва.
Да.
Да. Да.
Вы знаете, и когда труд с молитвой, именно, знаете, постоянно вот с Богом быть, совсем другое дело. То есть. И вы знаете, вот я еще хотела сказать, что это не случайно, вы знаете, это не просто так, что мы вынуждены терпеть, да, вот все не идеальны, ну, ладно, потерпим уже. Вот, просто... Если нам надо развиваться, мы не можем попасть в идеальную среду.
Да,
мы никогда не
да,
разовьемся.
Да.
Никогда.
Поэтому-то дети и ползают, и собирают эту грязь, да?
Да. Мы
не
никогда...
будет иммунитет иначе.
Да. Поэтому это ж хорошо, что рядом с нами тренажеры в виде вот людей,
да,
которые
да.
противоположны, которые другие.
Еврейский раввин говорит, правильная жена, она как скажет, вставай с дивана. Вот правильно, что она так скажет.
Да,
не будет
да.
щадить его, так сказать.
Да. И знаете, тут же вот, если мы не можем, вот я хотела вот один момент, что если мы не можем и близких идеализировать, и традицию идеализировать, мы не должны и страну идеализировать,
да.
и правителей идеализировать, потому что какие есть,
да.
какая есть страна, ну это моя страна. Вот это тоже очень важный момент, потому что если мы будем черно-бело, это плохое, это хорошее, мы никогда не разовьем настоящий разум. А Господь, Он создает, как бы нас помещает в разные ситуации для того, чтобы мы научились диалектично видеть не черно-белое, вот все, что нас окружает, а такое разное. И эта сторона, есть тут и хорошее, и плохое. И эта сторона, есть и хорошее, и плохое, и всегда было, и будет. Вот. И когда вот человек именно использует вот это постоянное отрицание, то есть он только вот черно-белое, то, естественно, следующее рождение, вот представляете, человек всю свою жизнь потратил на какой-то негатив и отрицание. Что будет с ним в следующей жизни? Это же его и ждет. Вот. И также эти же круги ада, и после очищения в аду, это в теле животного по вайшнавской традиции, и или... допустим, пьяница, алкоголик, наркоман и так далее.
Ну, я еще такую вещь добавлю. Простите, сегодня что-то я активничаю. Несколько раз замечал, я сегодня снова заметил. Вот идут, да, пьяники, видно, что полубуржуатые люди, наверное, да, мы бы могли их осудить, но иногда настолько нехорошие отношения, иногда вот он ее поддерживает, иногда она с ним шутит, что и в приличных, так называемых, порядочных семьях не встретишь часто очень. То есть не всегда... привычка там к винопитию или какие-то еще вредные для человека привычки там к курению, не всегда они настолько портят мир человека, что он сам уж такой подлец. Нет, нет, абсолютно. Очень многие пьющие люди, мой папа вспомнил, он был такой щедрый очень. Но при этом, да, вот война приучила, что называется, спился.
Да, это я абсолютно с этим согласна, это действительно. Вот хотела заметить, муж и жена, оскорбляющие и поносящие своего партнера, то есть друг друга или вот кто-то один, да, в следующей жизни рождаются калеками, инвалидами.
Вот так вот.
То есть это очень серьезно. А поэтому необходимо жить в мире с улыбкой. Не то, что закрывать глаза и не видеть проблем, но реагировать адекватно, понимая, что это часть целого, часть плана Бога, часть трансформации, которая происходит в мире с нами, и Бог, Он творец этой трансформации. И опять же напомню, что если кто-то греховно ведет себя, мы отрицаем грех, а не грешника. Мы отрицаем неправильное поведение, а не личность, которая сейчас находится в тупике. Да, если человек пал низко, это тупик. И мы не можем затаптывать его.
Да.
Мы не должны поддерживать грех, осуждать грех. Но мы не должны затаптывать страдающую душу, которая, в общем-то, она страдает от своего греха. И знаете, вот хотела бы рассказать одну историю из Махабхараты. Хотелось бы вообще несколько историй, их потом в будущем, может быть, разобрать как-то подробно, они очень такие емкие, многоплановые. Жил такой мудрец, его звали Джарад Кару. Он путешествовал, он был величайший аскет. Он был известный, величайший аскет в мире. И он путешествовал между мирами. Знаете, вот мы в параллельное пространство не можем проникнуть. Да? Вот Эйнштейн послал какой-то корабль, да, в параллельное пространство, но оттуда пришли только сумасшедшие люди, которые были на корабле, через где-то оказались. То есть через что прошли, непонятно. Но есть люди, которые настолько осознают мир Бога. Они не часть его осознают, а весь мир. И он путешествовал, и вдруг он увидел на краю пропасти очень несчастных, нескольких людей пожилых, страдающих. И они как бы заточенные были вот в этом месте. И они жаловались, они говорили, что вот еще немножко, и мы навсегда свалимся в пропасть. И это другие миры, и там именно мы ушли, они говорили, мы ушли из благочестивого мира, из мира наслаждений, что ли, и вот каких-то. Мы ушли в этот невежественный мир, потому что наш родственник, наш единственный потомок, он забыл свои обязанности. И Джарад Кару с состраданием обратился к ним, он спросил, что с вами происходит, почему вы здесь, могу ли я чем-нибудь помочь? Они говорят, у нас есть один потомок, и он не хочет жениться. Если он прервет родовую связь, то наша вся родовая линия исчезнет, погибнет. Мы не, то есть именно сыновья и дочери, в особенности сыновья, там как какие-то свои вот эти, поддерживают и как бы поддерживают род, и его как бы род растет, питается и вырастает потомками. То есть это не то, что какие-то вот я хочу рожаю, хочу не рожаю. Это на самом деле очень серьезно. А он говорит, а кто же это такой? Они говорят, Джарад Кару. Он в своем стремлении к аскезам, к мудрости, он забыл, что есть еще обязанности перед родом. И он говорит, я Джарад Кару, я вот этот грешник. И они говорят, пожалуйста, спаси нас. Он говорит, хорошо, я женюсь, ради вас я женюсь, но я возьму жену только с таким же именем, как я, не знаю, чем он руководствовался, но мудрецы руководствуются не случайно, то есть ничего случайного не бывает. Я женюсь на такой же, как зовут, и чтобы ее дали мне без всякого, ну, моего, то есть как подарок, потому что у меня ничего нет, у меня никакой собственности нет, чтобы я не заботился о ее пропитании. И он долго искал такой, наконец, собственно говоря, царь, одного племени, он отдал свою дочь ему, как вот это, ее поддерживал, и у них был потрясающий потомок Астика, у него великое будущее, он спас целое тоже племя, вот, но это уже другая история. Я просто хочу сказать, что каждый, кто живет на земле, он должен задумываться, что не только важно рожать, чем больше, тем лучше, ну, не чрезмерно там, сколько здоровье позволяет. Поддерживать – это очень важно. И важно, какие качества мы закладываем в людях. От этого тоже зависит наше будущее. Естественно, он спас тех вот предков, и они родились в будущем в великом, хорошем, ну, мире, так скажем. Вот. И последняя история, которую я хотела рассказать, это история из Махабхараты. Называется «Пахтание океана». Знаете, на заре творения, когда Господь только сотворил этот мир, Он родил много-много, ну, создал благочестивых, это полубоги. То есть они по качествам, ну, почти равны Богу. Ну, не равны, конечно, но благочестивые качества. И демоны, демонические, то есть страстные натуры, которые забывают о Боге, они служат себе. Вот такие. Причем, знаете, интересно, ну, ладно, не буду отвлекаться. И он сказал, чтобы вас поддерживать, необходимо амрит. Амрита – это нектар бессмертия, который дает долгую жизнь и здоровье, просто идеальное здоровье. Вот. И чтобы вам получить это, вы должны вместе пахтать океан. Понимаете? И эти священные писания, они не случайно. Мы не можем... Амрита сравнивается с духовным знанием, с пониманием Бога, потому что именно понимание Бога и его творение дает нам бессмертие, понимаете? Это на самом деле это и было в настоящую, есть амрит, и в то же время есть символическое значение, потому что амрит – это духовное знание, это связь с Богом. И чтобы получить вот это духовное знание, мы должны быть вместе. И в сердце у нас и божественное, и демоническое. Вот. И мы вместе должны быть, никогда отдельно. Вот, знаете, мы не сможем понять этот мир, если у нас не будет сильная провокация. Демоническая энергия – это провокация. И, знаете, вот чем я закончу, вот свое послание вот хотела. Знаете, когда они пахтали океан, первым вышел не амрит, не нектар бессмертия, а знаете что?
Угу.
Яд. Страшный яд Калакута. И это не случайно. Знаете, в этом огромный смысл. Когда мы идем к Богу, вся грязь, которую мы накопили за многие рождения, она начинает выходить. И часто верующий находится в таком страшном состоянии. Я был таким вообще крутым, у меня все было, я был хорошим. А сейчас у меня всякая грязь лезет, всякая дрянь из сердца. У меня какие-то желания странные появились. Это очищение сердца. Вот чтобы очистить сердце, нужно всю грязь вытащить из сердца. И на самом деле сейчас начинается золотой век. И это очень важно. Но вся грязь, вот мы находимся на самом бесподобном временном участке истории. мы находимся именно вот в состоянии очищения этого мира. И представьте себе, мы сейчас находимся в потоке вот этой яда. И на самом деле очень важно сохранить позитивизм, очень важно сохранить свое сознание духовным, свое смирение, свое какое-то принятие других людей. Да, гнев, он у всех есть сейчас, у всех, потому что вокруг гнев, все, что происходит, оно накалено до запредельности. Но мы должны все делать, чтобы все-таки трансформировать и выходить из этого с честью. Ну, хотя бы просто не с особой честью, а ну, что ли, с
как
позитивом.
Говорится, в общем, чтобы без поножовщины.
Да, с любовью. Потому что Бог есть любовь. Ну вот, я такое вот послание, просто хотелось узнать вот в христианстве. У меня еще потом, но вот после того, как вы скажете, у меня еще есть прямо вот в законах манов, что кто получает после смерти. Угу. Вот.
Ну, это потом. А в чем вопрос ваш?
Вот. Вопрос в чем? Вот в христианстве в любом случае душа, она бессмертна.
Ну, мнений же много. Христианство – это... так, наверное, и индуизм, это очень много различных деноминаций. В тех деноминациях, о которых я немножко знаю, тоже разные, кстати, мнения. Ну вот, мое такое, я только свое могу сказать точно, как я вот понимаю, на данный момент, конечно, может быть, это тоже неправильно. Что такое душа? Вот. Ну, в Библии сказано, что вот лежал Адам, он был, так сказать, из глины, что говоря, да, наклонился к нему Бог, сделал искусственное дыхание, вдохнул в него в дух. Дух переводится, это ветер с еврейского. И стал он душою. То есть, по моим таким, может быть, это не очень правильно, кому-то кажется, христианам, извиняюсь. Значит, такая штука. Тело, корпус, плюс дух – это душа. Тело без духа мертво, да, когда дух уходит к небу, обратно к Богу возвращается этот ветер. Значит, ну, соответственно, и сам дух тоже себе ищет форму, потому бесы-то они и стремились то в свиней, то в людей входить, потому что тоже ему неуютно в виде ветра, какой бы ни был он этот ветер умный. Поэтому душа – это просто связь между нетленным Божьим духом, ну, или исходящим от Бога духом, вот, с тленным телом, созданным, видимо, все-таки временно, поскольку написано, что когда Адам с Евой вкусили плод познания добра и зла и, видимо, согрешили, то Христос их выгнал из рая, и чтобы они вдруг не съели там еще дерево жизни, это, видимо, образ Христа, чтобы они стали вечными. То есть они и не были вечными, хотя и жили по 900 лет. Но, естественно, и мы тоже, когда вот последний час настает, дух поднимается к Богу, тело становится бездыханным, так и говорится. Да? Христос говорит, он спит, то есть, ну, сонным таким вот телом. Его хоронят, оно превращается в первичные, значит, молекулы, разлагается. Но у Бога, видимо, есть такой, что называется, рай, не рай, ну, такой темница духов, да. И потом, когда наступает особое время, Бог дает новое тело, как у Христа было новое тело. Сквозь стены проходил, там, мог кушать, а одновременно мог быть как дух почти что. Они не женятся уже там. Ну, вот такое представление, что человек, если он оказывается достойным с точки зрения Бога, то вот при этом суде ему дается новое тело, и он уже праведник, уже живет в Новом Иерусалиме. А если вдруг вот он воскресает, как тоже воскресает, но уже на суд, и ему будет показано, что он грешник, да, вот, ну, есть две точки зрения. Первое, что, да, вот Гиен Огин, но в Гиене Огина не бывает только читать. Там только шесть видов наказания, шесть видов только людей. Там не буквально неверующие все, нет. А именно волшебник, а именно там еретик, а именно трус. Там конкретно указано, за что туда. Потому что, на самом деле, гиена не для людей. Она, да, будет гиена, но она для дьявола. И для духов как раз. Это злобы, бесов, которые искушают. Но там будут некоторые люди, которые вот обладает определенными свойствами. Вот. Я все-таки надеюсь, что очень много людей спасется, даже, ну, извините за выражение глупое, помимо своей воли, да. Ну, то есть, такие, как Иов, вполне порядочные люди, ну, может быть, они там в религию не очень были вхожи, но, как говорится, Бог их поцеловал, Богу они понравились. Это были святые, хоть и не религиозные люди, возможно.
Спасибо большое. Ну, да, вот, ну, в общем-то, никакого особого расхождения нету в части наших писаний. Вот, часть, ну, просто у нас более подробно, как все-таки реинкарнация.
В Библии очень кратко. Очень. Вот просто в Библии, да, там только намеки, там как сквозь толстое стекло. Да. В Библии очень мало об этом говорит. Как ни странно, о смерти, о воскресении там, ну, буквально, если все сложить все эти места, ну, может быть, будет две странички, нет? Здесь Библия, а в Библии 1200 страничек. То есть, во-первых, ветхозаветные верующие в большинстве своем вообще не верили в воскресение мертвых. Эта идея возникает очень поздно. Ну, то есть, она есть, Даниил, намеки есть, что будет воскресенье, но во время Христа большинство в это не верили. Вот те самые, которые правили иудеи, они же в это не верили. Но фарисеи верили, они нет.
Да, вот это какие-то исторические вещи интересные. Ну, знаете, я вот сейчас прочитаю. Так сказано в законах Ману. Угу. А законы Ману – это прародители человечества. Угу. И вы знаете, Ману-то это и есть Адам.
Да-да, я понял.
Да, но вот представьте себе, как это давно. Угу. И в вайшнавской традиции Ману – это величайшая личность. И он очень достойный человек, и поэтому ему он, ну, прародитель, что ли, он именно расселил.
Ну, Божий сын, да.
Да, населил. Да, Божий сын именно. Вот. И вот тут прямо есть глава «Последствия греховной деятельности». Вот. Что будет с душою? Вот. После смерти. Какую утробу эта душа идет в этом мире и вследствие каких деяний, это все выслушайте по порядку. Совершивший великий грех, проведя многочисленные годы в страшных преисподнях, по окончанию этого срока подвергается следующим перерождениям. Значит, в страшных преисподнях это 7 уровней ада. То есть есть самые низшие миры. И оттуда очень трудно вообще. Это очень долго и, ну, невероятно долго. Убийца. То есть, пройдя, опять же, уже пройдя адские планеты. Вот. Я уже читаю, когда после адских планет. Убийца при перерождении входит в утробу собаки, свиньи, осла, верблюда, коровы, козы, овцы, оленя, птицы, чандалы и пулькасы. Чандала – это считается тот, который вообще все ест. Насекомых ест. То есть очень низший из людей. Пьяницы. Придется пройти через состояние червей, насекомых, моли, питающихся навозом птицы, причиняющих вред животным. Вору полагается пройти тысячекратно через состояние паука, змеи, ящерицы, животных, двигающихся в воде и зловредных пешачьих. Пешачьи – это вот типа привидений. А, причем они зловредные. Есть привидения, ну, мы вот говорили, да, духи добрые, а есть осквернителю ложа. Ну, то есть тот, который...
Прелюбодей.
Да, прелюбодей. Полагается пройти стократно через состояние травы, кустарников, лиан, плотоядных животных, снабженных зубами, совершающих жестокие действия. Люди, наслаждающиеся причинением вреда, становятся плотоядными, вкушающие запрещенную пищу червями, воры – животными, вкушающими себе подобных, имеющие связь с низкорожденными женщинами – претами. Преты – это тоже духи, но они еще более зловредные, чем пешачьи. Похитив зерно, человек делается крысой. Но, опять же, пройдя ад. Латунь, если похитил, лебедем – воду водяной птицы, мед комаром, молоко вороны, вот, сок собакой. Ну, я думаю, подробно я не буду перечислять, потому что тут вот, похитить.
Ну, по крайней мере, это имеет большое воспитательное значение для тех людей, которые в это верят, поскольку человек, конечно, никак бы не хотел быть ни крысой, ни там чем-то еще.
Не говорите. Да. Это вообще льняную ткань похитив, лягушкой рождают. Ну, пожалуйста, лягушки прыгают. Хлопчатобумажную ткань журавлем родится. Корову украл, крокодилом родится. Патоку, птицы. Ну, в общем. Так, а кстати, вот смотрите, приготовленную пищу родится дикобразом. Неприготовленную пищу ежом. Так интересно. Дикобраз еж. Ладно. Похитив огонь, он становится цаплей. Ну, ладно. Человек силой, отняв ту или иную чужую вещь, неизбежно делается животным. Тот грешник, который захватывает собственность полубогов и брахманов, в другом мире живет экскрементами коршунов. Ну вот. Так вот я... Так, еще хотелось бы мне для тех, кто ест мясо. Вот вы знаете, сейчас я скажу такую вещь. Самое главное все-таки это состояние сознания, чтобы человек был добрым, чтобы он понимал этот мир снисходительным. Вот. Но не думайте, что и даже если он ест мясо, это лучше, чем жесткий человек, какой-то недобрый вор там, который вегетарианец. Есть такие. Вот. Но не думайте, что...
Гитлер был вегетарианцем.
Вот, видите? Да. Но, тем не менее, надо все-таки понимать, что мясо, оно воздействует на сознание. Рано или поздно сознание становится тяжелым. Человек начинает тонкие вещи, которые есть в этом мире. Он, ну вот, чувства других людей. Это тонкая вещь. Человек перестает это чувствовать. И вот смотрите, как мясо переводится. Мам-са. Мам. Меня-са тот. Меня тот да пожирает в будущем мире, мясо которого я ем здесь. Ну, то есть...
Ну, да, понятно.
Да. Если я ем мясо, тот будет есть меня.
Да. Ну что ж, у нас время потихонечку кончается. Что-то в заключение?
Ну, вот знаете, заключение хотелось бы сказать, что нет ничего могущественнее, чем обращение к Богу с искренней молитвой. И даже если человек 100 000 раз греховный, даже если он убийца, если он искренне раскается и покается, искренне только, конечно, вот, он избавляется от всех грехов. Поэтому вот я желаю всем, чтобы выдержать этот экзамен, смерть, который для всех будет, был и будет всегда для нас. Мы не должны этого забывать. Мы должны просто обращаться к Богу. И Бог направит наши действия. И в момент смерти мы вспомним о нем. И наша жизнь удастся.
Спасибо огромное. Это была Елена Гонцевич, «Философия отношений». Наши радиослушатели, вернее, кто глядит нас во время трансляции, идет из Кузбасса, Иван пишет, не пейте воды из-под крана в Кемерово. Ну да, там проблемки. Очень жаркое лето, и все эти отстойники в шахтах, они проникают в воды, и там много металлов тяжелых. Поэтому покупайте воду либо минерализованную, либо какую-то хорошо отстоянную. Но вот так прямо свежак лучше не пейте. Спасибо.
Спасибо большое.
Все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.